Добрый день. Мы начинаем наше седаун-шоу ежечетверговое. Станислав Белковский. Станислав Александрович, добрый день.
Сергей Бунтман, приветствую. Сергей Александрович, всем привет.
Да, и мы начнем с того, что у нас пришла уже телеграмма от Лидии из центра Волгограда. Из подъезда не выпускают, живу в центре, ждем.
Вот парадный подъезд, как известно, по торжественным дням, одержимый холопским недугом.
Ну да.
Город там... каким-то испугом припадает к заветным дверям.
Ну вот там, наверное, и припали уже, кто надо, к заветным дверям.
Да, как
из что, них другой, не выпускают.
Другой великий русский поэт безумной нежности, припадок предвосхищения смертных мук. Припадок там в полном объеме. Я, собственно, как видите, вновь в белой рубашке, потому что сегодня двойной праздник. Помимо годовщины победы советского народа в Сталинградской битве, о чем мы поговорим, может быть, чуть позже в развитии телеграммы Лидии из Волгограда. Сегодня день сурка.
Да.
Да.
Там кое-какие сурки уже что-то назаявляли.
Да, ну, тут, во-первых, ну, пока основной сурок Фил в Пенсильвании еще, так сказать, из-за разницы во времени не, так сказать, не определил свою позицию по поводу срока наступления весны. И с этим вспоминаются два анекдота, которые нельзя не рассказать об этот, как было принято говорить прежде, в торжественный, но немного грустный день. Mm-hmm. Как, когда в 1986 году случилась катастрофа американского челнока, космического челнока «Челленджер», то, значит, родился анекдот, что звонят из Кремля в Белый дом от Михаила Сергеевича Горбачева и говорят: «Приносим глубочайшие соболезнования в связи с гибелью «Челленджера». А простите, дорогие товарищи, он же еще не взлетел. Тьфу, черт, разница во времени.
Разница во времени, да.
Вот. А второй анекдот к дню сурка был посвящен... встреча двух блондинок. Знаете, есть такой анекдот про представителек, как сейчас принято говорить, с использованием феминитива в социальной группе.
Я за разнообразие феминитива, кстати говоря. У меня целая на этот счет лингвистическая теория,
пока,
которую я отстаиваю.
Если использовать классический, вот классический феминитив, то рождаются просто совершенно новые смыслы. Например, вот шутка, это совершенно я с феминитив от шут. То есть да. Это дама, которая выполняет женский шут, такой при дворе. А трубка... Вот, например, сталинская, Иосиф Виссарионович Сталина, трубка, это как бы мертвая дама. Ну, то есть, так сказать, да. Женщина-труб.
Весело, я отложил все свои трубки подальше. Хорошо. Так вот...
Социально встречаются две представительки социальной группы блондинки, и одна говорит другому. Одна спрашивает другую: а что такое Пасха, ты не знаешь? Ой, говорит, прекрасно знаю, это вот Иисус Христос, значит, оказался на кресте, она отмечается каждый год, значит, Иисус на третий день сходит с креста, и дальше, если он не отбрасывает тени, то весна близко.
Да.
Но День сурка – это наш, безусловно, общероссийский праздник, особенно актуализированный в рамках спецоперации Z на ее стадии настоящей военной операции Z, то есть навоза, нареченного нами в предыдущей программе, потому что особенно здесь, конечно, важен фильм легендарный культовый «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли, потому что, безусловно, неформальный девиз этого фильма – это любимое изречение Владимира Владимировича Путина «Можем повторить».
Да. Вся
спецоперация Z проходит под знаменем «Дня сурка», да, уже, так сказать, который день берут Авдеевку, так сказать, который день украинский народ неизменно выходит встречать с цветами российские войска, для того, чтобы повторить этот сомнительный эксперимент на следующий день. Который день мы узнаем, что, то есть, вот уже на протяжении почти более чем 11 месяцев спецоперации Z, что иностранные вооружения являются законными мишенями для российских войск. Они ими так остаются и спокойно поступают в Украину в статусе законных мишеней, чем, видимо, гордятся, потому что лучше быть законной мишенью, чем незаконной. Как незаконная мишень среди расчищенных светил, по словам Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому Владимир Владимирович Путин в рамках спецоперации постоянно каждый день проступает все в той же точке, безусловно. И, как правильно заметили одни коварные англосаксонские аналитики недавно, пытается добиться нового результата, повторяя одни и те же приемы, ничего не меняя. Поэтому, безусловно, день сурка. Раньше я думал, что 1 апреля может быть крупнейшим общенациональным праздником, потому что вот архетипический дурак, это же не глупый человек, наоборот. Это Иван Дурак, грубо говоря, это типичный вот архетип россиянина, который добивается успеха вопреки всему. Не какой-то там последовательной логике и усилиям, да, сказать, а вот тройка-семерка туз. И это абсолютно достается только русскому человеку в пар-экселлянс, значит, в его, так сказать, цивилизационной роли и модели. Но теперь день сурка...
Немцу-то Герману не досталось.
а потому что он не русский.
Ну, вот я и говорю.
Не настоящий он русский. Да. Это точно так же, ведь ремейком своего рода «Пиковые дамы» является, не все филологи обращают на это внимание, «Железная воля» Лескова. Там тоже Гуго Пекторалис как-то, так сказать, заблудился в попытке добиться успеха на российской национальной территории. Но сейчас, конечно, день в связи со спецоперацией за день сурка вытесняет день дурака. И тут очень символично, что именно сегодня, 2 февраля, на медиаповерхности появился Владислав Юрьевич Сурков. Кстати, в завершении «Дня сурка» уже не украинский сырок, это оговорка по Фрейду, сырок Тимко сказал, что весна начнется только в середине марта.
Да, он Тимко третий. Да. Да, и вот он сказал, да, середина марта назвал.
Да, но здесь надо, так сказать, комментаторы уже наиболее компетентные, как украинские, так и международные, отметили, что здесь, может быть, в этом году сырок Тимко может оказаться не вполне прав, ибо он находился долгое время в плену, занятый российскими войсками части Харьковской области, недавно вернулся очень похудевшим, в состоянии глубокого стресса и мало спал, поэтому эксперимент нельзя считать чистым. Ну вот, возвращаемся к Владиславу Юрьевичу Суркову, который имел уменьшительно ласкательное прозвище «Сырок» на протяжении долгих лет своей работы в администрации президента и сопутствующих структурах. Он был одним из главных политтехнологов нашей страны. И сегодня он опубликовал стихотворение. Я не могу избежать соблазна его прочитать полностью, потому что в нем очень много намеков, которые тем ценнее, что появились на фоне слухов о возвращении Владислава Юрьевича Суркова в какие-то околокремлевские проекты, и в частности в сферу информационного и политтехнологического обеспечения спецоперации Z, потому что совершенно ясно, кому же, как не ему, надо разруливать ситуацию с днем сурка в современной российской военно-политической истории. Итак, лист клена, словно рваный алый парус, парит над ослепительной водой. Лист клёна – это канадский флаг. И здесь явный намек на флаг независимого государства, которое только что провозгласило ближайшее понижение уровня дипломатических отношений с Россией. А в штате в провинции Британская Колумбия легализуют тяжелые наркотики, потому что легкие уже не помогают в условиях чумы, войны, голода и смерти. Итак, рваный алый парус парит над ослепительной водой. Алые паруса, кстати, любимая регата Дмитрия Анатольевича Медведева в Санкт-Петербурге, куда он, как выяснил Алексей Анатольевич Навальный, выходил на яхте «Фатинья», названной в честь его жены Светланы, поскольку «Фатинья» – это православная версия имени Светланы. То тоже намек. И северный почти попутный ветер несет его к надмирным миражам. То есть, получается, ну вот, когда мы читаем телеграм-канал Дмитрия Анатольевича Медведева, складывается впечатление, что какой-то там попутный ветер несет его к надмирным миражам. Едва ли...
Ну да, да, да. Это цитата еще из Державина. «Умолк рев Норда сиповатый».
Да, да, едва ли существующего юга, как едва ли существующего, если практически спецоперация Z приуготовлена для того, чтобы расширить Российскую Федерацию на юг. Вселенная светлая и неуютна, но память по осеннему свежа. Ну, память по осеннему свежа, это можем повторить, опять же. И бодро бредит о минувшем лете, тоже абсолютно гнев сурка. Пока ноябрь, хромающий судьбой, сворачивает к зимнему кошмару. Здесь что-то не оптимистический прогноз относительно спецоперации Z. Скелеты яблонь, мумии черемух, окоченелый строй нетленных елей. Ну, окоченелый строй елей – это кремлевские ели, получается. Кстати, в Украине как раз недавно началась проповедь теории определенными исследователями, что вот, так сказать, для того, чтобы авторитарные режимы обычно опираются на ели, если ели, или вот, собственно, и Кремль тому доказательство, если ели заменить соснами, будет оно получше. Как вычурные буквы в книге мертвых, тоже странный намек, видимо, на потери на украинских фронтах, гласят о приближении метелей, о вечных льдах, это уже ад. Да, адские льды
бывают вечные. Это там, где Люцифер в глыбе льда.
С Иблисом и Сатаной.
Да.
Руководители спецоперации Z за углом. Раз пошли на дело, я и Рабинович. О гибели душе в гиене снежной ведет куда-то вниз крутые дни. И дальше тут большой скепсис в отношении исхода спецоперации. Простим друг другу то, что мы не боги, и ничего не можем изменить. И се алеет парус одинокий. Вот такие трагические, грустноватые стихи Владислава Юрьевича. Но, наверное, тут и нужно такое обостренное понимание целей хода и порядка спецоперации Z, чтобы заниматься и дальше ее информационным обеспечиванием. Этот термин придумали мы с вами, как вы помните, в рамках нашей креативной группы Бунтмана-Белковского.
Да, идея принадлежит Михаилу Осичу Веллеру. Начальная идея, сценарий наш, а вот первоначальная идея, вот это проникновение ума великого, принадлежит Михаилу Иосифовичу.
Что ж, поздравим его со всеми праздниками, которые сегодня отмечаются.
Конечно, да.
Можем, кстати, вернуться в Волгоград, потому что, мне кажется, от идеи переименовать его в Сталинград Кремль благоразумно отказался. Это было ясно еще пару дней назад, когда опубликовали результаты опроса ВЦИОМа, согласно которому 67% жителей города против, в том числе из-за больших расходов на это переименование. Но ясно, что и не только из-за них. И если бы Кремль все-таки хотел переименовать, он просто не стал бы публиковать результаты этих опросов.
Да нет, ничего, тем более, что там 17% публикуют из... в общем-то, есть люди, которые хотят переименовать, которые не против, но их большинство из них переименовать в Царицын. Вот так вот там.
В этом тоже есть монархическое начало, которое, которое вполне актуально, на нынешнем этапе российской истории. Но зато мне кажется, что хоть и не переименовали Волгоград в Сталинград, но все-таки в эти дни реализуется мегапроект, который может стать ареной дальнейших усилий талантливейшего в этой сфере Владислава Юрьевича Суркова, известного русского поэта. Потому что, смотрите, Путин не надо переименовывать ничего, просто вешаются таблички, что это не Волгоград, а Сталинград. Прибывает Владимир Владимирович, людей не выпускает из подъездов, отключает интернет, как сообщают там другие волгоградцы, завешивают фасады домов какими-то полотнищами с изображением совершенно других объектов. Итак, Путин побывал в Сталинграде. А что мешает взять какой-нибудь еще город на юге Российской Федерации и назвать его Киевом? Тоже повесить надпись «Киев». Никого не упускаем из подъездов, чтобы никто не подумал, что здесь есть местные жители, отличные от киевлян. Занавешиваем дома полотнищами с изображением домов на Крещатике.
А у нас таких домов, я прошу прощения, Станислав Александрович, выйти на Кутузовский, да. И вот вам там будет тот же Крещатик.
Да, и на Тверскую. Кстати, здесь можно сталинскую архитектуру переименовать в волжскую, в связи с тем, что...
Да. Товарищ Волжский был, это был, тогда анекдот появился в 61-м году, ровно. Да, благодарю вас, товарищ Волгин.
Так что дома волжской архитектуры полно. Сделать резиновый макет Майдана на Залежности в центре какого-нибудь населенного пункта, переименуемого в Киев. Опять же, запустить всяких сотрудников Федеральной службы охраны в вышиванках, которые будут изображать украинцев с цветами. И, вот так там Владимир Владимирович Путин примет парад победы в этом, условном Лас-Вегасе, он же Киев, да, И, как известно, все, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе, все, что происходит в Киеве, остается в Киеве. Потом спокойно отбывает себе в бункер, думает, что спецоперация Z такие триумфально завершена. И кто, как не господин Сурков, с этим может справиться, поэтому его политико-аппаратное возможное воскрешение на фоне Дня Сурка более чем симптоматично. И все это можно, назвать португальским сценарием. Потому что, как вы прекрасно помните, Сергей Александрович, ведь именно так поступили с португальским диктатором Антонио Салазаром в последний период его жизни. Его уже отстранили от власти, но ему об этом ничего не сказали.
Да, как Ленину в Горке, там газету в одном экземпляре печатали, да, там. В общем, примерно так.
Но поскольку Владимир Владимирович интернетом не пользуется, бункер здесь вполне герметичен, то португальский сценарий более чем уместен, тем более, что Португалия вообще есть нечто сакральное для развитого путинизма. Владимир Путин пришел к власти на волне с лозунгом «догнать и перегнать Португалию», а потом одна из ключевых этого фигур, этого режима, Роман Акаевич Абрамович, стала самым богатым португальцем за всю историю. Поэтому здесь «догнать и перегнать Португалию», наконец-то этот слоган будет реализован, и спасибо за это, опять же, спецоперации Z. Она же навоз,
мы знаем. Да, и причем, если сравнивать дальше с Лас-Вегасом, в котором можно за 5 минут жениться и за 2 минуты развестись, то там ведь можно, в этом Лас-Вегасе российском, можно провести спецоперацию, взять за 3 дня там Киев, если хочешь, хоть за 2, и отойти оттуда, как жест доброй воли, отойти оттуда минут за 5 тоже.
Может, да, к тому, что там не только Киев можно построить, он же должен быть такой конструктор-перевертыш, этот город, русский Лас-Вегас. Там можно построить Вашингтон. И в каком-то Белом доме там полный двойник Джозефа Байдена будет встречаться с Владимиром Владимировичем Путиным, приносить ему и Рамзану Ахматовичу Кадырову публичные извинения за все плохое, что Америка сделала России вообще, но в последние годы в особенности. Будет каяться и клясться в том, что Украина никогда не вступит в НАТО, ну, так сказать, и следующий шаг снова Владимир Владимирович отбывает себе в бункер, будучи в полной уверенности, что все это происходит на самом деле. Так что еще раз доказывает, что португальский опыт для нашей страны может быть полезен в самых разных форматах. К тому же из Португалии лучше всего видно Америку, она все-таки ближе всего. Мы с Рогой.
Ну, конечно. Суши, да. Именно с континентальных земель. Я не беру всякие там острова, никому не нужные.
Да, ну, наверняка двойники всех ведущих европейских и американских политиков в Российской Федерации найдутся. И вообще, собственно, не все же россиянам только идти в тюрьму и на войну, как на не войну, как убеждает нас Евгений Викторович Пригожин. Еще всякий россиянин хорош тогда, когда он стать чьим-то двойником.
Да. Да. Это, в общем, здорово. Ну, вот сегодня вот Владимир Владимирович Путин, ну, наверное, прибыл уже в 17 часов, там ожидают все это. Пропал губернатор, его держат, судя по всему, на карантине тоже. Куда-то он делся.
Ну, будь здоров, не кашляй, что называется. А зачем? Если, какой может быть в Сталинграде губернатор? Если уже разыгрывать историческую мизансцену, то в полном объеме. И в Киеве будет какой-нибудь двойник Виталия Кличко, мэра Киева, который выйдет встречать радостно Владимира Владимировича.
Ну да, Владимир. Владимир будет Кличко-то. Просто-напросто. Завербованный каким-то образом и запуганный. Здесь вчера поставили бюсты, три штуки около панорамы Сталинградской битвы. Поставили Жукова, между ними Сталина, между ним и Василевским Сталина. Не понимаю, почему не семь, почему только трех.
Ну, вот. Потому что денег выделили на 7, а норма отката как раз...
А, ну, понятно,
50%,
да.
Ну, куда же, так сказать, конечно. Жить-то надо как-то даже в эпоху навоза, в навозную эпоху.
Да. У вас сбивается мой задний план. Там не куча за окном, а там замечательный резной камень, который в контржуре выглядит несколько такой вот просто кучей именно. Это я так просто рассказываю.
Вот. Ну, кстати, здесь ведь с тех пор, как мы с вами определили священный смысл закона о запрете оскорбления навоза, который мы обсуждали в прошлый раз, возникли еще новые гипотезы, отчасти подтвержденные утечками из властных структур Российской Федерации, что навоз также, возможно, будет использован как базовое сырье для новой отрасли российской экономики, а именно производство биотоплива из навоза.
Да, я думал, кондитерской промышленности.
Сейчас кондитерской мы тоже подойдем, да, биотоплива, потому что нужно, так сказать, ну, поскольку Российская Федерация окончательно потеряла, как сообщил нам Bloomberg на этой неделе, европейские энергетические рынки, она их завоевывала 50 лет, а потеряла за 50 недель, так что в условиях спецоперации за эту неделю за год идет, то, так сказать, нужно же обеспечивать наших восточных партнеров, дружественные нам страны в виде Индии и Китая, для чего можно построить мощнейшие навозопроводы, или даже для простоты их можно назвать дерьмопроводы. Но тут еще обнаружилась неожиданно другая проблема. Здесь выступал один крупный молочный бизнесмен, имени которого, к стыду своему, не запомнил, можем потом реабилитироваться и в комментариях к программе дать ссылку на его сайт, который сказал, что немногие обращают внимание, что Россия может остаться без импортных заквасок. Если это произойдет, то есть, оказывается, российская молочная промышленность, особенно производство сыров и сметаны, полностью зависит от западных заквасок. В России они не производятся. В Советском Союзе производили, но с тех пор много воды и прочей субстанции утекло. Поэтому если Евросоюз в 10-м пакете санкций, который, как Урсула фон дер Ляйен уже анонсировала, будет принят 24 февраля нынешнего года, ведет запрет на поставки в России заквасок, то ни сыров, ни сметаны в РФ больше производиться не будет. И здесь есть, конечно, разные способы. Один из способов, над которым я думал, это с учетом сложных садомаза отношений с Израилем и еврейством, после того, как русские объявлены евреями наших времен, использовать закваски фарисейскую и саддукейскую. Производимые из них, да, можно этих мощный импорт из Израиля и производимые из них молочные продукты, их поедание будет означать автоматически гиюр, то есть переход в статус официального еврея. Ну, а можно пойти тем путем, который вы только что предложили, Сергей Александрович. Потому что, в конце концов, сладкая жизнь – это не русский путь, как учат нас современные идеологи. Вот Евгений Викторович Пригожин на этой неделе опять же говорил о том, что все-таки умереть значительно лучше, чем жить, и всякие семейные и прочие ценности – это не то же самое, что скреп. Семейные ценности – это когда ты хочешь лежать дома на диване. А скреп – это когда ты хочешь за диван умереть. Поэтому если слово «сладкая жизнь» вообще противопоказана русскому человеку, поскольку она размывает и разрушает его исторический позвоночник, его хребет. Поэтому, конечно, переход на сыр и сметану со специфическим вкусом и запахом, это, так сказать, вполне отражает требования текущего исторического момента.
Ну, вообще-то есть древние нормальные виды производства без какой-либо промышленной, тем более Урсулы фон дер Ляйненской закваски, да, можно ведь делать замечательно все это дело. Простоквашу-то делали всегда, да, молоко. Мацун и мацуни делают наши... Ну,
мацуни – это явно отсылка к маце, значит, то, что делается как раз на закваске.
А мацун тоже, да. Мацун армянский тоже.
Парифийский, садукейский. Вот. А что касается, я подумал только сейчас, что почему, зачем, собственно, нам закваска? Нельзя ли как-то скомбинировать все и сделать так, снять диалектическое противоречие между разными сортами продуктов питания, тем более, что есть такая русская пословица «я в сортах навоза не разбираюсь», и переименовать закваску в заводку. И делать тем самым сметану и сыр уже, так сказать, с известным градусом, что, безусловно, оптимизировало бы во всех смыслах состояние русского человека и открыло бы перед ним принципиально новые горизонты свободы по принципу «с утра съел сметаны, целый день свободен».
Целый день свободен, да, и все.
Отсметанился с утра, целый день свободен.
А закваска – это то, что стоит за квасом, вот и все вот, тогда. Это картинка, которая за квасом стоит.
Просто. Ну, просто поскольку в традициях русской семьи и духовных скреп прятать бутылочку водочки за квасом, на случай, если там кто-то из родственников придет не вовремя, то, безусловно, водка может также считаться и закваской.
Ну да, она стоит так, да, чтобы не видели. А, вот. Еще у меня такое, у нас давно мы знаем, что, да, 40-градусный сыр Бива здесь замечательный, да, но есть, да, еще есть, да, там крепче, 43 градуса, может быть, но это мы с вами потом поговорим после 11 часов вечера. Тут еще такое, чипов не хватает для паспортов биометрических.
Да, это... Все? Проблема, что не только закваска фарисейская, садукейская нужна России, но и чипы-то импортировались исключительно для биометрических паспортов из Германии. И уже весной стало ясно, что их скоро не будет, там, когда начались ограничения на выдачу биометрических паспортов. Вообще, как выяснилось тогда же, российские чипы должен был изготовить завод «Микрон» в Зеленограде, который контролируется вообще АФК-система, его многолетний директор, это Евгений Яковлевич Красников, избранный недавно президентом Российской Академии Наук. И как раз тогда шла мощная борьба между разными кандидатами на этот пост, и как раз господину Краснику вменялось вину, что он не наладил производство чипов, необходимых и достаточных для загранпаспортов. Это не помешало ему стать президентом РАН, но вот, собственно, сейчас проблема и вылезла. И, судя по всему, завод «Микрон», хотя он уже упоминается в заявлениях МВД РФ о том, что сейчас все будет хорошо, но производить чипы не может. Ну, с учетом уровня подготовки и бункеризации, Владимир Владимирович Путин ему, конечно, доложит, что на смену их чипам придут наши дейлы.
Да.
Что такое дейлы в данном случае, неважно. Это все, работа адово будет сделана и делается уже. Но, в общем, кажется, что придется все-таки импортировать чипы из Ирана и КНДР.
Там просто вкралась ошибка, этот завод назывался «Макрон», это мы все знаем, вот, и совершенно он не там находился.
Нет, ну завод «Макрон» просто хотели назвать в честь Макрона, но потом, когда президент
Франции... Когда поссорились,
да. Не смог реализовать Минские соглашения, да потом еще вдогонку признался, что и не собирался, тут уже никак, конечно, ничего такого случиться не могло. Вот, так что, ну что ж, в конце концов, а действительно, зачем планировать так далеко вперед? Вот зачем российскому человеку десятилетний паспорт? Неужели мы думаем, что спецоперация Z будет длиться 10 лет? Нет, мы не готовы в это поверить. Поэтому пятилетний паспорт все-таки это нечто более оптимистичное. Это значит, что за 5 лет с нами может случиться что-то хорошее, и ждать 10 лет не придется.
Я был бы согласен на вообще на трехмесячный загранпаспорт. Вот был бы согласен, если бы это как-то от этого зависело окончание всего этого дела.
Да, причем даже трехмесячный загранпаспорт другой страны. Надо только установить обменный курс, например, трехмесячный. Германский паспорт на 10-летний.
То есть, неужели 70 паспортов давать за один американский, да? Ну вот здесь получится уже 70, больше 70 там с чем-то. Да, это сурово. Это очень
сурово. К тому же, собственно, тут и биометрический паспорт, ведь там какие-то могут быть персональные данные, подлежащие утечке. А мы знаем прекрасно, что если у российского человека, у россиянина утекают биометрические данные, то это может быть использовано для создания англосаксами биологического оружия с целью уничтожения этого конкретного человека. И тут, кстати, я хочу обратить внимание, что мы с вами в прошлый раз говорили о монгольской угрозе, о том, что монголы с помощью своих биолабораторий и натовских войск могут захватить и сростки, и вход в Шамбалу, находящийся на территории Российской Федерации. Вот угроза интенсифицируется, на мой взгляд, потому что немногие обратили внимание, к сожалению, что на этой неделе Монголия объявила о... Я выучил такое новое умное слово, как в осеннем марафоне Георгия Данели и Александра Володина. Было много новых слов. Вот на этой неделе их было, может быть, немного, но зато умные. Реинтродукция. Реинтродукция – это, оказывается, когда берется одомашненное животное, возвращается в дикую природу и там снова живет, как ни в чем
не было. Да, так.
Вот Монголия закупила в Чехии 50 лошадей Пржевальского одомашненных, чтобы вернуть их в дикие условия. Тут все понятно, поскольку американские биолаборатории, на этой неделе господин генерал Кириллов, начальник войск там, химической радио какой-то еще защиты, говорил о том, что российские войска достигли очередных успехов в разоблачении вот этих всех биопрограмм США, в том числе в Украине, в городе Лисичанске было найдено какое-то предприятие по созданию совершенно смертельных препаратов, в том числе были найдены еще какие-то объекты, где военнослужащих, украинских военнослужащих специально заражались СПИДом и другими, то есть вирусом иммунодефицита человека и какими-то еще страшными вирусами, гораздо страшнее, чем COVID-19. Но американцы эвакуировали это дело в другие страны. И уже давно доказано, что и в Чехию, и в Монголию тоже. И вот те самые боевые комары, в роли боевых комаров, о которых говорит господин Небензя с трибуны, он выступит, конечно, лошади Пржевальского. Они поскачут просто на российскую территорию и, громко дыша на недорогих россиян, заразят их чем-то гораздо более страшным, чем COVID-19. Тем более, что здесь как раз в день завершения Сталинградской битвы нельзя не вспомнить интересную историческую версию о том, что Иосиф Виссарионович Сталин был внебрачным сыном Николая Михайловича Пржевальского. Вы помните эту историю, Сергей Александрович?
Я помню даже ее экстремистский вариант Владимира Николаевича Войновича. Вот о том, что Сталин был сыном Пржевальского и лошади Пржевальского.
Да, ну,
это... И Сталин – это от слова «стэрион», то есть жеребец. Вот.
Да, вот это теория войны. Конюшни, да, эти самые, да.
Да.
Сюда же восходит. Кстати, одно из названий конюшни – это Левада. Поэтому Левада-центр тоже, так сказать, может быть чем-то связан со
всем. Поэтому его и прикрыли, и засекретили просто.
Да, но там я на всякий случай сообщу той части наших слушателей, которые не вполне в курсе этой истории, с чего все началось, что Иосиф Виссарионович Сталин был очень внешне похож на Николая Михайловича Пржевальского. И согласно одной из историй, источником которой была семья Петра Леонидовича Капицы, лауреата Нобелевской премии по физике, как раз в 1878 году, когда на самом деле, а не по документам, родился Сталин, Николай Михайлович Пржевальский отдыхал в горе, как раз в Грузии, где и сошелся несколько с мамой Сталина. Ну, нетрудно представить себе, что величайший гений человечества был сыном спившегося сапожника, как об этом гласит официальная биография советского вождя. Поэтому, собственно, именно поэтому, когда Петр Леонидович Капица, который был главным хранителем этой тайны, не пострадал при Сталине, согласно этой версии, даже мог добиваться там освобождения других великих физиков, типа Льва Давыдовича Ландау.
Ландау, да.
А потом именно благодаря Сталину был снят фильм по Пржевальскому, потому что китайские партнеры, с которыми он снимался, хотели было его заблокировать. Но тут Сталин позвонил Мао Цзэдуну, и все сразу решилось. Но эта легенда еще не полна, если не учитывать, что сам Николай Михайлович Пржевальский, вероятно, был внебрачным сыном императора Александра II. Что тоже вот изначально основывается на их огромном портретном сходстве. И тут уже становится все ясно, становится понятна эксклюзивная роль Сталина в русской истории. Что он не просто коммунистический вождь и сын выдающегося путешественника-разведчика, он внук императора, и он сам из династии, из Гольштейн-Готорской династии, то есть из Романова вышел. И поэтому его царственность абсолютно была очевидна всякому русскому человеку, невзирая ни на какой грузинский акцент.
Вот я по этому поводу хочу по просьбе и по своей собственной инициативе, и по просьбе «Шоп-дилетант медиа», я хочу предложить вам еще раз обратить пристальное внимание на замечательную книгу Бориса Акунина яркие деятели Древней Руси. Теперь вот на каждый период, которому был посвящен том истории российского государства, будет вот такая вот галерея портретов будет. Следующий ордынский период. А тут 12 деятелей Древней Руси. От Олега, потому что первый человек, о котором можно что-то сказать еще. От Олега и вплоть до вот и Владимира Мономаха, и Всеволода Большое Гнездо. Здесь состоит из двух частей каждый портрет. Потому что это действительно биографический портрет, основанный на тех скудных данных, которых мы можем верить. А дальше идет рассказик. Идет рассказ из жизни, как ее можно еще и сконструировать. Вот так вот достаточно. Мне ужасно понравился такой вот рассказ про Игоря, вот про первого Игоря. И замечательно совершенно, когда Игорь размышляет, это не небольшой спойлер будет, когда Игорь размышляет о том, возвращаться ли ему в Киев, как ему вся дружина говорит, или пойти добрать у древлян то, что они еще спрятали от него. Он говорит, вот какая жизнь, говорит Игорь, вот мне и в Киев нужно по таким-то делам, и древлян бы неплохо с них дань взять. Ну, я не знаю, что ж мне, разорваться, что ли, говорит он. И учитывая его аналогичную гибель, скорую. Вот это замечательный финал рассказа про князя Игоря. Так что, пожалуйста, шоп «Дилетант Медиа», не пожалеете, будете собирать все вот эти дополнения к истории российского государства.
Я полностью поддерживаю предложение Сергея Александровича, тем более, что, несмотря ни на что, литературный вкус не изменяет многонациональному народу Российской Федерации. Вот только что нам сообщили, что книга Дмитрия Олеговича Рогозина «На Западном фронте без через С перемен», была издана тиражом 7 тысяч экземпляров. Продается она к сегодняшнему дню 2 месяца, и праздничный итог продаж продано 700 экземпляров. Продано 100 экземпляров, ровно 100 из 7 тысяч. Это семерка у меня из общего тиража выплыла. Да, так что по-прежнему русский человек знает, где хорошая книга, где плохая, и РФ остается так или иначе весьма читающей страной. А завершая историю про Иосифа Виссарионовича Сталина, Николая Михайловича Пржевальского, да, Александра II, хочу сказать, что в бытность Виктора Федоровича Януковича президентом Украины, как мы знаем, его президентская карьера закончилась несколько бесславно, по одной версии из-за народной революции, по другой из-за инспирированного американцами антигосударственного переворота, то Виктор Федорович для обоснования легитимности собственного пребывания у власти, причем тоже очень долгого, соорудил и свою легенду такого типа. Там исторические фигуры масштабом несколько меньше, но тоже нехилые. Дело в том, что когда Виктор Федорович Янукович, кажется, сидел второй раз, то он вышел благодаря поручительству героя Советского Союза, космонавта Берегового. Угу. Долго гадали, почему вдруг космонавт Береговой заступился за никому неизвестного юношу, пока не обнаружилось портретное сходство Виктора Федоровича Януковича с Береговым. Далее понятно. Но сам при этом космонавт Береговой был портретно очень схож с Леонидом Ильичем Брежневым, генеральным секретарем ЦК КПСС.
Да, был немножко.
Поэтому формируется такая же династическая преемственность. Виктор Федорович Янукович, космонавт Береговой, Леонид Ильич. Поэтому Виктор Федорович намекал на то, что он внук Леонида Ильича Брежнева, и это дает ему право управлять Украиной долго и счастливо.
Причудливо тасуются карты. Вообще, да. Поразительно совершенно.
Это князя Игоря, то, конечно, я хочу пожелать здоровья и долгих лет жизни Владимиру Александровичу Зеленскому, потому что он тоже должен сейчас разорваться на своем посту президента Украины. Но мы не можем не вспомнить здесь в связи с этим классический анекдот про обезьяну, о том, как лев, царь зверей, собирает животных на опушке леса и говорит, вот умные животные налево, красивые направо. И все расходятся, в центре остается только одна обезьяна, и когда лев спрашивает, почему она не может делать выбор, она отвечает, что же теперь разорваться, что ли. Mm-hmm. Вот. Так что Владимир Александрович Зеленский тоже сейчас разрывается между успехами на фронтах и приемом саммита Украина-Евросоюз в Киеве и антикоррупционной борьбой. То есть он собирается добрать у древлян то, что, так сказать, не получилось, и объектами этой антикоррупционной борьбы становятся наиболее яркие политические фигуры страны, не вполне ему подконтрольные. И бывший министр внутренних дел Арсен Борисович Аваков, у которого были обыски в связи с закупками неправильными вертолетов, на одном из которых погиб его преемник на посту министра внутренних дел Денис Монастырский. И только что Львовский суд окончательно отстранил от должности мэра Чернигова Владислава Трошенко. Почему Львовский суд отстраняет черниговского мэра? Это отдельный вопрос, но политический контекст этой истории совершенно очевиден. Президент Зеленский еще и до не войны хотел концентрировать максимум полномочий в своих руках. Сейчас это продолжается, несмотря ни на что. И обыски были у Игоря Валерьевича Коломойского, мощнейшего украинского олигарха, который долгие годы считался крупным спонсором Владимира Александровича Зеленского. Правда, до сих пор не ясно, не был ли этот обыск постановочным, потому что как-то следователи зашли очень ненадолго по принципу известного анекдота про тещу, что и чайку не попьете, и почти ничего не забыли, ушли. Но тем не менее, многочисленные отставки сейчас в исполнительной власти. Сейчас вскрылся большой коррупционный скандал в Министерстве обороны о закупках по завышенным ценам, из-за чего уже очень символически пострадал директор департамента госзакупок по имени Богдан Хмельницкий. Ну, здесь явный намек на то, что тот, кто привел Украину к союзу с Россией, должен пострадать в числе первых. Это произошло в те же дни, буквально, когда Анджей Дуда, президент Польши, предложил Зеленскому принять капитуляцию Владимира Путина именно там, в Переславле, где была Переславская рада. Вот. И так что тут опять же все сходится. Поэтому в Украине начинается новая чистка власти, посадки, все прочее. И на этом фоне как раз происходит саммит Украины и ЕС. Это еще и подарок западным партнерам, которые очень опасаются, что средства, направляемые на восстановление Украины, будут разворованы. А тут, значит, Евросоюз сообщил всем, кто едет на саммит, что едут они на плохо отапливаемом поезде. Никаких ванных вагонах этого поезда нет, только один туалет на всех. И горячей еды тоже не будет, а сухой паёк. А прибыть на саммит нужно строго в деловых светских костюмах. Но ни в коем случае не в стиле милитари или хаки, как теперь появляется, как правило, Владимир Александрович Зеленский. С намеком, ну, здесь два, я вижу, прозрачных намека. Первый на то, что только Украина ведет формально войну с Российской Федерацией, а Евросоюз типа не ведет, поэтому не надо появляться в милитари или хаки. А с другой стороны, тут Евросоюз пропагандирует новейшую философию потребления. Необходимое важнее лишнего. Если вы едете на саммит в Киев, то принимайте примерно тот образ жизни, который сейчас вытекает из сложнейших обстоятельств, в которых оказалась и Украина, и отчасти и Европа из-за всех этих мрачных событий переходного периода.
Можно ли принять вот эти перестановки, вот действительно обыски, посадки, чистки в Украине за повод потирать руки в Кремле?
Ну, Кремлю все время хочется потереть руки по принципу «Леди Макбет». Да, поскольку на руках слишком много крови, и, так сказать, нужно, как Леди Магда все время пытался ее смыть, так сказать, потирая руки, но безо всякой воды. Так,
она была очень нервная женщина просто. Вот.
Да, и даже Леди Магда Мценского уезда, возможно, поскольку все-таки в нашей Российской Федерации все несколько как-то уездные. Да, и уездный правитель даже дворянства в лице Никиты Сергеевича Михалкова. Вот сейчас же Дмитрия Юрьевича Назарова отстранили от роли Кисы Воробьянина в новейших 12 стульях. И как раз Никита Сергеевич, мне кажется, прекрасно вошел.
Ну, когда выздоровеет, можно совершенно.
Уже, да, кажется, он вышел из больницы, я думаю,
ну, слава богу,
да, освобождение такой мощной актерской вакансии, оно повлияло на его скорейшее выздоровление. И, конечно, Кремль уже говорит, вот, коррупция, воруют 5-20, ну, там же, так сказать, это не то, что у нас в Российской Федерации, да, вон в Соединенных Штатах проклятых тут проходят обыски в доме прямо президента США, Джозефа Байдена в Белмингтоне. В Делавере. А в этом доме еще, оказывается, жил его сын Хантер Байден, и на американские экраны выходит фильм о очередных сексуально-наркотических похождениях сына президента. И, конечно, мы в ужасе от деградации американской демократии, а в первую очередь от того, что все это...
А ведь предупреждал Трамп.
Можно, черт побери, все это делать-то, проклятый.
Трамп-то предупреждал.
Да, Трамп же собирается снова в президенты, и все-таки, я думаю, американское глубинное государство Deep State ему не даст, постоянно там плетутся какие-то интриги, но у Трампа немало достойных преемников, от губернатора Флориды Рона Де Сантиса до бывшего представителя США в ООН Ники Хейли, которые поднимут это знамя и, конечно, будут выводить дальше Джозефа Байдена и его семейство на чистую воду. Поэтому, конечно, знаете, демократия идет постоянно путем какого-то жуткого саморазоблачения. в то время как Российская Федерация делает все возможное, чтобы никто и не мог даже и заподозрить российских чиновников какой-то коррупционности. Именно поэтому Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации, предложила на днях заблокировать, приостановить действие закона о госзакупках, которые там предполагали какие-то тендеры и прочие конкурентные условия, поскольку в условиях не войны совершенно не до того. Ну, опять же, в подтексте уж последний парад наступает, можно что-нибудь по-хорошему слямзить, и чего уж, так сказать, чего уж теперь во времени войны мелочиться и устраивать внутреннюю конкуренцию, когда и так можно по-тихому договориться, кто чего уворовывает.
Ну да, меня волнует очень совершенно, я хотел сразу об этом поговорить, но сообщение из Пекина, вернее, кадры из Пекина. Что ж такое происходит с председателем Си? Он действительно перестал красить волосы?
Да, это событие исторического значения. Это значит, ему больше не надо молодиться. То есть, видимо, он все-таки решил, что этот срок его будет последним. Другой вариант, что просто он идет на смену парадигмы. Он превращается из молодого китайского политика, а все-таки в Китае все, что моложе 80, это еще молодость.
В такого он потихоньку приобретает. Вот он приобретает вид мудреца такого, старца Мэйпэя, да? Вот такого приобретает. Значит, это следующий просто этап. Это не значит,
что последний срок. Да, я думаю, что да, вполне возможно. То есть, здесь второй вывод также, возможно, вероятен и актуален, как и первый. И здесь, опять же, негативный пример Владимира Ильича Путина мог на него повлиять. Понимаете, мы начинали с дня сурка сегодня, а день сурка, вот в свое время Алексей Алексеевич Венедиктов отрядил меня смотреть «Новогодние голубые огоньки», поскольку больше никому в составе...
Я не знаю, чем вы провинились. Вот. А что сделала эта курица, которая попугай в холодильнике спрашивала?
Да. Просто Алексей Алексеевич ориентировался как на мою кротость, так и точное понимание, что в силу отсутствия вредных привычек вряд ли я как-то бурно провожу новогоднюю ночь. Я с удовольствием посмотрел несколько лет подряд и убедился в том, что ни один не отличается от другого совсем. Это одно и то же буквально. Там с перестановкой пары артистов или пару слов в текстах. И цель всех «Голубых огоньков» – показать, что время остановилось, что мы живем как будто бы еще в Советском Союзе. То есть вот этот день сурка, он является абсолютным знаменем Владимира Ивановича Путина, что он хочет пока еще время не движется никуда. Мы стоим исторически на одном месте, он остановил время. И его косметологические всякие изыскания туда же. Он же не мог постареть на своем посту, поэтому он делал все возможное, чтобы остаться практически таким же молодым, каким он пришел к власти. Да, конечно, он не похож на себя образца 1999 года, но нельзя сказать, что он сильно постарел. Он просто как-то изменился, что и порождает всякие незрелые слухи о двойниках, о том, что Путин уже не тот, а он-то тот. Но посмотрев на это на все, Си Цзиньпин понял, что особенно в условиях технологической блокады со стороны Запада такие эксперименты могут обойтись очень дорого. И что надо начинать превращаться в мудреца и красиво стареть, прямо сейчас. Завтра будет поздно. Вчера рано, завтра поздно, как говорил другой видный мыслитель этого направления Владимир Ильич Ленин.
Да, прямо сейчас. Но он не дожил до таких
предумов
усадельских лет.
Ну, он как раз реализовал на своем уровне принцип «жить быстро, умереть молодым». Тем более, что умер он в 54 года, это как раз 2 по 27. Так что можно сказать, что он просто занял две в силу своего огромного исторического значения, занял два кресла в клубе 27.
Ну да, ну вот сегодня что можно ждать? Сегодня будут какие-то не только ведь, наверное, возложения венков в мемориале Мамаев-Курган, но будет что-то еще, наверное, такое устное, рассказ какой-нибудь будет сегодня?
В устном жанре обязательно. Рассказ будет о том, как мы победили нацизм и можем повторить, поскольку у нас день сурка. Конечно, мы снова боремся с нацизмом, как и 80 лет назад. Снова немецкие танки на русской земле. Тогда «Пантеры», сейчас «Леопарды». Правда, тогда русской землей была территория Советского Союза. И почему-то мы забываем, что в составе Советского Союза немалую роль играла и Украина. И она, в общем, боролась с германским нацизмом вполне себе активно. А сейчас, собственно, нацисты захватили Украину и, пользуясь поддержкой коллективного Запада, снова пытаются нас уничтожить. Но, как и 80 лет назад, мы свернем им голову. Помните, как говорил герой Николай Гриценко в 17 мгновениях весны, расставаясь со Штирлицем, сразу после их терпкой ночи, в ходе которой Гриценко объясняет Штирлицу, что, так сказать, война закончена, мы проиграли, и все. Так что вот это мы свернем им голову, будет, конечно, неформально. Визу вместе сможем повторить дня сурка в городе Волга-Сталинграде.
Я не то что боюсь, но мне очень неприятно от того, что вот такие вещи действительно большие, великие, очень страшные, как тот же Сталинград. Тут 14 декабря исполнилось как раз 80 лет, как погиб брат моего деда, танкист, под Сталинградом. И что вот это все, к чему я продолжаю подходить очень серьезно, что это опошляется уже год за годом, банализируется, а в связи с СВО доходит просто до пароксизма пошлости и отторжения.
Ну и это, безусловно, абсолютно сознательная позиция Владимира Владимировича Путина и его правящего поколения, потому что он стоит перед неразрешимой исторической проблемой шизофренического свойства. Участвовала Российская Федерация в холодной войне или нет? Если она в ней участвовала, то она ее проиграла, как часть Советского Союза. Если же Российская Федерация родилась на руинах Советского Союза и не несет ответственности за его историческую неудачу, тогда не участвовала. Но как-то оно не получается, потому что, с одной стороны, РФ хочет, путинская именно РФ, хочет наследовать все активы Советского Союза в самых разных смыслах. Но поскольку она не хочет наследовать ничего плохого, то и все плохое объявляется хорошим. А ужасное якобы не ужасным. Вот. А поскольку ныне путинская РФ не хочет признавать себя побежденной в холодной войне, будучи ремейком Советского Союза, значит, нужно отменить как бы холодную войну и заявить, что ее никогда не было. Что, оказывается, нынешний мир создан по итогам Второй мировой войны, а он не создан по итогам Второй мировой войны. Потому что после Второй мировой войны была Третья мировая война, холодная. Она закончилась в 1989 году победой США и союзников. Советский Союз ее в явном виде проиграл. Почему в 1989? Потому что условная дата – это день падения Берлинской стены. 9 ноября 1989. Потом уже Советский Союз технически доживал свой последний срок, но его судьба была уже очевидна, поскольку он должен был строить коммунизм, а коммунизм оказалось построить невозможно. И вот если бы Российская Федерация отреклась от тоталитарного прошлого и покаялась, она не должна была признавать себя побежденной в холодной войне, поскольку она не может ни покаяться на сегодняшний день, ни признать себя побежденной в холодной войне, то, значит, она должна делать вид, что ее просто не было, и поэтому сегодняшний мир источником легитимности сегодняшнего мира и самого Владимира Путина является Вторая мировая война. Вот откуда эта невероятная победа Бессии, которая полностью превышает небо и землю, действительно превращает некогда великую войну и победу в мрачный фарс.
Ну, она, тем не менее, по отстоявшейся она останется очень большой, очень страшной, очень великой и очень героичной. Она останется, несомненно.
Она останется и в той самой русской культуре, где она уже есть. И сейчас эта русская культура отменяется в самой Российской Федерации, но все это временно.
Ну да. Бедняк какой-то Иуду не узнал и так обиделся.
Ну это как раз потому, что 7 февраля, ровно через 5 дней, истекает контракт директора Третьяковской галереи Зельфиры Триголовой. Видимо, уже подготовлена аппаратная атака на нее с целью заменить на более скрепную величину, поэтому пожелаем Зельфире успеха.
Да, Зельфире Измаиловне я пожелаю и успеха, и сохранения, и самое главное, сохранение своей бодрости. Она Третьяковку сделала совершенно изумительной. Я понимаю ее маневры вот уже последнего времени, но, видно, не нужна Зельфира Измаиловна.
Ну, а что же здесь удивительного, Сергей Александрович? Тут, как что называется, комментировать только портить. Тренды в отечественной культуре совершенно очевидны, и пока спецоперация Z в самом широком и глубоком смысле этого термина, то есть в смысле навоза, не закончится, естественно, все, что связано с русской культурой в непародийном смысле этого словосочетания, будет уничтожаться.
А может быть, все-таки стоит какой-то российскому начальству сделать исторический ход конем? Например, все, что было, например, холодную войну, повесить на республики. Особенно те, которые злобно себя ведут по отношению к Российской Федерации. Ну, и подготовленный Чернобыль, той же самой Украины ужасный. Я уж не говорю про все те вещи кошмарные, которые делали в Латвии, в Литве, в Эстонии. Вот. Молдова тоже к этому примазывается. Грузия там, бог знает, что делала, разлагала наше общество. Вот, может быть, а Российская Федерация останется тем ядром, которое выиграло Вторую мировую войну.
Вот. Ну, так, в общем, у Владимира Путина это все проскальзывает.
Вот. А остальное можно как-то... Или это слишком сложно, то, что я предлагаю
сейчас? Это слишком сложно, к тому же, линия на то, что, в общем, все... что хорошее было в Советском Союзе, это мы, все плохое, это не мы. Это враждебные происки, конечно, Владимир Ильич Ленин, тот самый дважды член клуба 27, потому что он, оказывается, признал право нации на самоопределение и этим погубил империю. А то есть никому не приходит в голову, что империи не гибнут не по юридическим причинам, а совсем по другим, по историческим, и что существует историческое предопределение, которое не позволяет никак менять ход истории задним числом. Как бы это ни стремились сделать современная Россия, тем более это все логика рейдерского захвата. Все подлежит рейдерскому захвату, в том числе история. Если надо отобрать компанию ЮКОС, то ей задним числом приделываются налоговые долги. А если нужно захватить историю, то задним числом там что-то такое исправляется и переписывается. Но этот путь ни к чему не приведет. Хотя бы потому, что вот этот ретротопический способ мышления, это жизнь в истории, еще под знаменем Дня Сурка, она, так сказать, не позволяет двигаться вперед ни в каком смысле. Она может позволять только стоять на месте и обороняться. Собственно, с чем связана новейшая доктрина спецоперации Z. Это уже никакая не денацификация и демилитаризация Украины, хотя и на то же, и сегодня в день Сталинграда про эту денацификацию снова вспомнил. Но это оборона от превосходящих сил США и НАТО, которые уже уничтожили бы нас, если бы 24 февраля российские войска не вошли на законные русские земли, между прочим. Да, конечно. А на какие же еще? И вот в ближайшем послании президента Федеральному собранию, я думаю, будет этому уделено немало внимания, что Российская Федерация под мудрейшим руководством Владимира Ильича Путина и его команды оказалась такой прочной и стойкой, что а. не дала США и НАТО себя уничтожить вот уже год, б. и выстрелила экономически, наплевав на санкции. Правда, со сметаной, сыром и чипами как-то что-то не очень получилось. А тут еще и самолеты американского производства перестанут летать, как нам сообщают, даже через Турцию. Но это уж, так сказать, проруха бывает на кого угодно.
Зачем же тогда в Турцию-то летать?
А в Турцию летать, потому что там живет Роман Аркадьевич Абрамович, он купил дом
на... Нет, я говорю не зачем, а чем тогда, на чем летать? Ну, на чем? Боинги не дают.
Говорил Борис Николаевич Ельцин Борису Ефимовичу Немцову, по рассказу последнего, когда тот опоздал к нему на 5 минут, чего Ельцин не терпел, и жаловался на то, что пробки кругом, потому что город перекрыт из-за президентского кортежа. Ельцин сказал: «Вы, Борис Ефимович, зачем вам на машине-то ехать? Вы вот выходите с рабочего места часа за три, и как раз пешочком-то и дойдете». Так, собственно, и чего? Куда торопиться-то? Нам наше дело не суетиться, а доводить спецоперацию Z до победного конца постепенно. И вот, опять же, наш португальский партнер Роман Аркадьевич Абрамович еще раз демонстрирует, как можно выйти из-под санкций в эту эпоху. Потому что на этой неделе заявлено, что 2 миллиарда 800 миллионов долларов, полученных от продажи футбольного клуба «Челси», будут помещены в специальный фонд, который возглавит бывший чиновник британского офиса ЮНИСЕФ, то есть Международного детского фонда, и потом и пойдут они на помощь жертвам войны в Украине. А при этом тут же офис Абрамовича заявил, что к распределению этих денег никакого отношения Абрамович иметь не будет. Это британское правительство типа арестовало эти деньги и передает их в фонд. Но здесь неувязочка выше выходит. То есть опять дурит нашего брата, к сожалению. Потому что все-таки деньги Абрамовича хоть и арестованы, но не конфискованы. Никаких нет законов, чтобы их можно было конфисковать. И поэтому без его согласия британское правительство их никуда деть не может. В том числе и передать в пресловутый фонд. Поэтому совершенно очевидно, что это совместное предприятие Абрамовича и британского правительства. И только по его указанию эти деньги могут быть переданы в фонд. А дальше эти деньги высвобождаются из-под санкций. А деньги достаточно большие. И что с ними будет? Даже после того, как очередная волна украинских коррупционеров отправилась в отставки и тюрьмы. Это большой вопрос. Большой жирный знак вопроса. И поскольку Роман Аркадьевич Абрамович всегда был пионером организации хитрых схем путинской России, сыграл немалую роль, конечно, в том, чтобы Владимир Владимирович стал президентом Российской Федерации. Вот мы и посмотрим, как российский олигарх выходит из-под санкций на примере Абрамовича. Если это будет сделано красиво, если Абрамович получит полную возможность воспользоваться своими деньгами, до этого став португальским сефардом и кем только не, ну что ж, что нам останется, кроме как тихо восхищаться им?
Да, но тем временем Челси ведь купил Мудрика. Вот, Челси купил Мудрика, совершенно гениального мальчишку, хлопца, вернее, украинского. Вот это просто супер приобретение, я бы сказал.
Да, но это уже в эпоху пост Абрамовича, если верить тому, что
да,
сделка по продаже им Челси не была притворной. Операции по попытке спасти некие ресурсы, неизбежно попадавшие под санкции.
Еще, конечно, омерзительная совершенно история. История тоже с какой-то такой опошлением. Это вот фотография, то ли кусок видео, то ли фотография. И изуродованная фотография Навального вот действительно узника, над которым издеваются. Но там какая-то странная история. Как вы ее понимаете? История вокруг всяких пляски, как сказала правильно Фельгенгауэр, покойного журналиста Бабченко.
Да, ну, по крайней мере, мы не получили доказательств обратного, поэтому пока, так сказать, это отмечаем. Ну, издеваться над Навальным сейчас любят многие, но, и, в общем, я тоже мог над ним потрунивать, но только до того, как он оказался в тюрьме.
Ровно до этого момента, да.
Вот, он не стал моим политическим кумиром, но это никак не меняет более чем серьезного отношения.
Даже чуть раньше, до отравления, я бы сказал.
Да, и к тому, что с ним происходит. Но, как говорит нам Алексей Алексеевич Венедиктов, я не готов оценить степень достоверности этой информации, готовится какой-то большой обмен с Западом, в рамках которого Алексей Анатольевич Навальный может выйти на свободу. Кстати, сегодня же Украина настоятельно попросила Грузию отпустить Михаила Николаевича Саакашвили, наконец, из тюрьмы, поскольку он гражданин Украины. Ну, если там, я думаю, настоятельно попросит старик Байден, не тот двойник, который будет с Путиным мир подписывать, а настоящий из Вашингтона, то, так сказать, тут подвижки могут быть. И дай бог, чтобы этот обмен совершился, хотя, естественно, Кремль может исходить из того, что любой человек, который покидает территорию Российской Федерации, перестает быть политически значительной фигурой. И после этого останется только отключить YouTube, к чему призывают многие радикальные элементы в самой России, включая Евгения Викторовича Пригожина, и тогда уже пусть Навальный живет долго и счастливо там, где его голос русскому народу не будет слышен. Это полностью соответствует логике нынешнего Кремля, полной политике самоизоляции, фатального и тотального одиночества, которое ведет Владимир Владимирович Путин. Но он все-таки забывает Владимир Владимирович, поскольку он живет в прошлом, что сейчас не 70-е годы 20 века, и отключай YouTube, не отключай, все равно голос будет слышен всегда. Мы живем в эпоху тотальных сетевых коммуникаций. Вот сейчас этот искусственный интеллект ChatGPT доказывает, на что он способен, вплоть до того, что президент Израиля Ицхак Герцог, выступая на IT-конференции в Тель-Авиве, признался, что 2/3 его речи написаны искусственным интеллектом, и никто не заметил разницы. Да, система современных коммуникаций все это с громаду лет прорвет, как сказал Владимир Маяковский. И поэтому я желаю, безусловно, Алексею Анатольевичу Навальному скорейшего освобождения, где бы он в результате ни оказался.
Да, это несомненно. А как вы расцените, раз уж мы заговорили о Саакашвили, Саломе Зурабишвили сделала проект договора между Россией и Украиной, более того, международного договора, где и границы Грузии должны быть восстановлены?
Ну, это значит, что Саломе Зурабишвили предвкушает украинскую победу. И хочется как бы заскочить на этот поиск, сказать, как же, нас же тоже обидели. Что уже если Украина побеждает, а мы, как же мы? Ну, по принципу, помните, как фельдмаршал Кейтель, кажется, спросил французского генерала там во время подписания капитуляции, а что, вам мы тоже проиграли?
Вот. Да, было такое дело. Почему-то самой наибольшей популярностью это вот реальное или апокрифическое заявление Кейтеля пользуется в России.
Ну, естественно, потому что Россия все время хочет показать, что это только Советский Союз выиграл мировую войну. И вообще, опять же, недавняя теория, новейшая теория в том, что Россия неоднократно выигрывала войны, которые она вела против всего мира и всей Европы. Это не так. Россия выиграла только большие войны, где она воевала на одной стороне с проклятыми англосаксами. А если она была в конфликте с проклятыми англосаксами, они были на той стороне, Россия, как правило, эти большие войны проигрывала, и почему-то Кремль об этом сегодня хочет забыть. Но, конечно, тут наблюдается...
Это крымская и японская, да? Где были?
Да, конечно, да. Поэтому, так сказать, тут это не пропьешь. И поэтому, естественно, все страны, которые считают себя обиженными Россией, вспомнили, что, оказывается, второй армии мира не существует, что против лома есть прием, и нужно не опоздать, как говорил Остап Ипполитович Бендер-Бейк, раздача слонов. Да. Сейчас в Зимбабве нарастает активность. Зимбабве же вторая, по-моему, по популяции слонов страна Африки. И, видимо, с российским и белорусским участием там будет строиться новая столица Киберсити. И там будет 250 особняков для достойнейших представителей российской и белорусской элит, которые будут инаугурированы в день завершения спецоперации.
И тогда можно будет сказать уже, и попробуй кто-нибудь возрази, что Россия родина слонов.
Не, уже все.
Уже все тогда было. Вот, а вот как вот Лукашенко съездил в Зимбабве, это вот он разведчик.
золото, бриллианты, не открытые, а закрытые, опять же, перелом, поскольку переломный момент истории требует золота и бриллиантов, как и гипса по Евгению Викторовичу Пригожину. И там будет добыча полезных ископаемых, но, кроме того, там будут спрятаны определенные ресурсы, и вообще Россию все больше и больше тянет в Африку. Росавиация требует открыть прямое авиасообщение с кучей африканских стран, становится все более понятным, что Африка – это наше будущее. Так что мы догоним и перегоним не только Португалию, но и сообразно слогану, родившемуся в, кажется, 80-х, в начале 80-х годов 20-го века, догоним и перегоним и Африку.
Да, догоним, перегоним. Правда, Африка далеко не вся согласна. Тут кто-то смело заявил, что Африка голосует против антироссийской резолюции. Но оказалось, что нет. Я специально сел, посчитал.
Ну, несколько, там где-то 5 стран полностью находятся в фарватере российского влияния, и только мешается под ногами Чад, чей президент уже приехал даже в Израиль с просьбой спасти его от Евгения Викторовича Пригожина. Видимо, Биби Нетаньяху, который хочет получить Нобелевскую премию мира за посредничество, мог бы ему предложить сказать, что если Пригожин перевезет арабский народ Палестины туда, в Центральную Африку, и тем самым решит вопрос с палестинским государством окончательно, то все со всеми полностью договорятся.
Какая чудесная перспектива рисуется. Но вообще художники перспективы, особенно маэстро Белковский, мы встречаемся по четвергам в нашем сит-даун-шоу в 3 часа по Москве, вот как и здесь у меня, и по Подмосковью тоже. И до следующего четверга тогда, дорогие друзья.
До следующего четверга.
Всего доброго. Ура. До свидания.